эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, мог задать нам трудный вопрос о христианской вере. Вот как раз такой трудный вопрос, вопрос, который, может быть, вас как-то сбинает, как-то вам не дает обрести веру или как-то вас затрудняет в вашем духовном пути. И я здесь как раз для того, чтобы отвечать на эти вопросы. И отправлять эти вопросы можно разными путями. Можно через наш сайт teosmedia.ru, teosmedia.ru. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно отправлять мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, там последняя буква Y, как русская У. Итак, мы ждем пока ваших вопросов. Пока мы их ждем, я хочу поблагодарить еще раз тех наших слушателей, благодаря которым мы вообще продолжаем работать, продолжаем выходить в эфир. Благодаря людям, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И мы существуем благодаря вам. Благодаря вам мы продолжаем наше служение. Как нас поддержать, вы увидите на нашем сайте teos.media. И если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа, Сергей Худиев Теос Медиа, и первая же ссылка будет вести на мою страничку на сайте нашей станции. Там вы увидите, как меня поддержать, как поддержать вот эту вот передачу. Итак, вот у нас есть вопросы, и сейчас мы на них будем отвечать. Так, в истории были тысячи религий, где поклонялись тысячам разных богов. Вы являетесь атеистами по отношению к Зевсу, Озирису и всем остальным богам. Почему мы должны верить именно в вашего бога, а не в тысячи других? Значит, хороший очень вопрос. Во-первых, аргумент, что были тысячи богов, в которые люди сейчас не верят, он основан на путанице между двумя разными понятиями, двумя разными значениями слова «бог». Слово «бог» обычно пишется в русском языке с маленькой буквы, может означать языческого бога, одного из богов. Когда она используется не как имя собственное, а как наименование целого класса существ. Вот. Озирис, Зевс, Перун, Шепетотик, Астарта – это все такие боги с маленькой буквы. И они обладают определенными свойствами. Они являются частью этого мира, они являются частью Вселенной. Они, их можно сравнить, если вот в современном языке смотреть аналогии с инопланетянами. Люди, которые верят в инопланетян, для них это может иметь такой вот квазирелигиозный характер. Это их вера в инопланетян. Инопланетяне, они могущественные, они таинственные, они прекрасные, они завораживающие. Это они вызывают какие-то сильные эмоции, такого благоговейного страха и трепета. Но они часть Вселенной. Они другие, они могущественные, но они часть этой Вселенной. Они не обладают всемогуществом, они не создавали эту вселенную. У них могут быть конфликты между собой. Я когда читал про там уфологию, у них там целая мифология про то, как есть разные группы инопланетян, там разные инопланетные рации, они между собой как-то собачатся, там у них какие-то очень, какая-то очень сложные у них междоусобные отношения. И это аналогично вот языческие боги. То есть они намного круче людей, конечно. Но они, в общем-то, являются частью той же вселенной. Бог Библии, бог этического монотеизма – это совершенно другой концепт. Понятно, что атеисты могут не верить ни в то, ни в другое, но это другой концепт. То есть он обозначается тем же словом, но это другое совершенно явление. Бог этического монотеизма, он находится вне сотворенного им мира. Он его создал. Он не является частью этого мира. У него нет соперников, с которыми он там выясняет отношения. У него нет необходимости там с кем-то бороться. У него нет там, страстей, как, знаете, Зевс, он, у него очень такая бурная жизнь, он там постоянно изменяет своей Гере, с кем только не изменяет. Ничего подобного нельзя сказать про бога монотеизма. И он находится вне Вселенной, вне пространства и времени, он все это создал. То есть бог христианства, он лежит в принципиально другой категории, чем боги других традиций, чем боги язычества. Он один, он трансцендентен, то есть он находится за пределами этой вселенной, и он всемогущ, ни с кем не делит престол. Вот и он нравственно благ. Языческие боги, они не обладают нравственной благостью. Нельзя сказать, чтобы они любили людей. Богов у языческих, у них могут быть фавориты. Это верно. У них могут быть, как у человеческих аристократов, у них могут быть любимчики. Но нельзя сказать, что языческие боги, они в целом нравственно благи, или там, они в целом людей любят. Поэтому, когда мы говорим о боге этического монотеизма, это совершенно другой концепт вообще. То есть никак нельзя сказать, что богов этического монотеизма их много. Нет. Можно поставить вопрос, какая именно из традиций, которые проповедуют Бога, то есть авраамических традиций, говорит о нем истинно. Вот этот вопрос поставить можно. Но у нас такие традиции всего три, между ними надо выбирать. Но это не сотни богов. Существует, да, сотни языческих богов, но языческие боги – это совершенно другое понятие. Поэтому вопрос о том, существует ли бог этического монотеизма, совсем не вопрос о том, существуют ли какие-то там из тысячи богов. Бога этического монотеизма, его не тысяча, он по определению один. Поэтому тут бессмысленно ставить вопрос, какого именно из богов. Можно поставить вопрос, да, какая именно из монотеистических традиций говорит о нем истина. Но этот вопрос важный, его, конечно, можно будет отдельно рассмотреть. Так. Вы говорите, что Христос воскрес, значит, все, что написано в Евангелиях, правда. Нужно пойти обратным путем. Поскольку очевидно, что в Евангелии сплошная ложь, значит, Иисус не воскрес. Почему это очевидно? Мне бы хотелось, чтобы вы как-то этот тезис обосновали. Ну, и тут с апостолами возникает тогда проблема. Что значит ложь? Они знали, что это ложь? Они преднамеренно лгали? Если они преднамеренно лгали, почему они были готовы на преследование, на мучение и смерть ради того, чтобы отстоять эту истину? Люди не умирают за намеренную ложь. Люди могут умирать по искреннему заблуждению, но вот за намеренную ложь никто умирать не будет. Поэтому, ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы вы предъявили какие-то ваши конкретные доводы, почему вы считаете, что в Евангелиях написано неправда. Слышал о такой практике. В течение дня запоминать и записывать свои добрые дела и мысли, чтобы потом оценить, как провел день. Что посоветуете? Ну, вы знаете, есть практика такой, дневник благодарности. И в этот дневник можно внести, о чем мне удалось сделать тоже. Вот, что это тоже по милости Божией, что-то мне сделать удалось. И это можно записывать. Я не думаю, что в этом будет вред, если мы при этом помним, что это не наше достижение, мы не можем похвалиться этим, что это дар Божий. Вот Бог дал мне возможности, способности, обстоятельства, все необходимое для того, чтобы я мог что-то хорошее сделать. Как мне поможет вера в Бога? Как готовил макароны, так и надо будет готовить макароны. Как надо было ходить на работу, так надо будет ходить на работу. Мне желания так и не останутся. Как нужно оплачивать счета ЖКХ, так можно будет до конца дней платить по счетам. И так далее. Вы предлагаете просто завести воображаемого невидимого друга, который никогда до моих последних дней не появится и не ответит. Я должен только догадываться в своей голове, это он отвечает или показалось. А все остальное будет без изменений. До моего последнего дня, что толка в бытовой жизни, до того, есть что-то выше или нет. Мне какая разница? У меня в жизни все так и будет, и не сойти с этих обязанностей. Он же не появится и не приготовит мне на кухне макароны вместо меня. Все равно придется готовить. Очень хорошо вы ставите вопрос, и ответ на этот вопрос, он связан с тем, зачем мы вообще живем. Есть у Аристотеля такая работа, называется «Никомаховая этика». Она не очень длинная, можно в сети почитать. И он рассматривает человеческую мотивацию, человеческие цели. Для чего мы делаем то или другое? Ну, например, для чего кожевенник выделывает кожу? Он из нее хочет сделать конскую сбрую. А зачем нужно делать конскую сбрую? Затем, чтобы управлять конем. А зачем нужно управлять конем? А чтобы ехать на нем в битву? А зачем нужно ехать на этом коне в битву? А чтобы одержать победу? И так далее. То есть некоторые вещи, отмечает Аристотель, нам нужны не сами по себе, а для каких-то других целей. Ну, там, как, например, деньги. Деньги, они не обладают ценностью сами по себе. Они обладают ценностью только в том случае, когда мы их можем обменять на какие-то блага. Вот масса историй про то, как какие-то разбойники захватили там мешок денег, но так как все эти деньги, у них номера помечены, они не могут их потратить, их тут же схватят, если эти деньги они пустят как-то в оборот. И они сидят на этих деньгах и голодают, потому что не могут ими воспользоваться. Деньги сами по себе не обладают ценностью, только потому что их можно на что-то обменять. И вот зачем я варю макароны? Чтобы насытиться, чтобы поддерживать себя в работоспособном состоянии. Зачем мне поддерживать себя в работоспособном состоянии? Ну, наверное, там, чтобы работать. А зачем мне работать? Чтобы получить зарплату, купить макароны. Ну, зачем я все это делаю? Какая у меня цель в жизни? Для чего я предпринимаю те или иные действия? Что в моей жизни является определяющим? Вот можно жить, ну, как во сне. Вот есть такое понятие в психологии, как реактивное и проактивное поведение. Вот реактивное поведение – это я двигаюсь туда, куда меня толкают. Ну, я проголодался, я поел. Мне нужны деньги на то, чтобы питаться. Я устроился на работу. У меня есть какие-то телесные порывы. Я вот пытаюсь их как-то удовлетворить. Это реактивное поведение. Потому что в этом случае мое поведение определяется чем-то внешним по отношению ко мне. По крайней мере, внешним по отношению к моему сознанию. Какими-то требованиями других людей, привычками окружающей культуры, какими-то телесными импульсами, которые тоже по отношению к моему сознанию, они внешние. Есть проактивное поведение. Когда я понял, а зачем я вообще живу? Вот зачем я здесь? Для чего я в этом мире? зачем я проживаю свою жизнь. Я читал как-то книжку Стивен Кови «Семь привычек высокоэффективных людей». И этот Кови, он не проповедник, он вообще даже не христианин, мормон. И он пишет не в порядке такой религиозной проповеди, он пишет как специалист по бизнес-планированию. И он пишет про то, что для того, чтобы свою жизнь привести в порядок, ты должен себя вообразить на своих похоронах. Вот ты лежишь весь такой красивый в гробу, и собрались какие-то люди, которые придут на твои похороны, и они какие-то произносят надгробные речи. И вот что бы ты хотел в этих речах услышать? Чем бы ты хотел запомниться людям? Зачем ты прожил свою жизнь? На что ты ее потратил? И это у него даже не религиозная проповедь, а просто, ну, как-то ты планируешь, что ты хочешь добиться, что тебе надо от этой жизни. И ты должен понять, какой будет итог, вот с чем ты придешь к завершению этой жизни, с чем тебя похоронят. Там здесь лежит такой-то, он всю жизнь потратил на то, чтобы избегать голода, получать удовлетворение каких-то своих еще порывов. Наверное, это не очень хорошая будет надгробная речь, как-то мало вдохновляет. И вот мы можем задуматься, а зачем мы вообще живем? Почему я в этом мире? Что есть истина об этом мире? Как мне понять, что есть истина об этом мире, истина о том, кто я сам, как мне из этого следует жить? И вот вера в Бога, она не отвечает на вопрос, зачем она мне. Она отвечает на вопрос, зачем я. Я-то тут зачем в этом мире? Ну, зачем мне? Ну, как? Вот я не могу разобраться со своими собственными желаниями, если я не имею представления о том, в чем смысл моей жизни. У меня есть желание, не знаю, там, лежать на диване, тупить в телевизор. Ну, там, пиво попивать. Или, не знаю, может посвятить свою жизнь компьютерным играм. Там, всю жизнь играть в компьютерную игру и работать постольку, поскольку это необходимо для того, чтобы не умереть при этом с голоду. Но для чего это все нужно? И вот вера, она отвечает не на вопрос, как бы мне ее приспособить там, к моим каким-то хотениям? О чем мне следует хотеть? Что сделает меня по-настоящему счастливым? Что такое настоящая подлинная жизнь? Масса философов, и верующих, и неверующих, задумывались над вопросом, что такое настоящая жизнь. Вот есть жизнь, которая является неподлинной, ненастоящей. Жизнь, которую человек проводит просто для того, чтобы, ну, так сказать, реактивно, вот для того, чтобы удовлетворить какие-то свои базовые потребности. Ну, просто там покушать, там, поразвлечься, еще чего-то получить. Ну, и ладно, там, наелся и, не знаю, сижу в игрушку играю. Но это жизнь, в которой отсутствует какое-то представление о цели и о смысле. А для чего все это я делаю? Есть люди, которые посвящают свою жизнь, например, заботе о здоровье. Они занимаются тем, что называется wellness. Они там очень тщательно следят за тем, что они едят, они там бегают. В этом нет ничего плохого. Нельзя сказать, что заботиться о своем здоровье плохо. Как раз хорошо. Но ведь здоровье – это не самоцель. Тебе нужно быть здоровым для чего-то. Чего-то ты хочешь сделать с этим своим здоровьем. И вот вера отвечает на вопрос, а зачем я существую? Зачем я в этом мире нахожусь вообще? Вера позволяет нам, ну, сориентироваться в этом мире. Вот представьте, при некоторых болезнях бывает, болезнях или травмах, бывает потеря памяти. То есть человек не помнит, кто он такой, откуда он взялся, где его место в мире, где его родные, где его работа, какая его миссия в жизни. Ну и вот он в таком очень несчастном состоянии находится. Иногда он возвращается, память к нему иногда нет. И вот мы находимся в таком состоянии беспамятства, и мы не можем понять, для чего мы здесь вообще. Пушкин говорил: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана, и зачем судьбою тайной ты на смерть обречена?» Вот зачем мне все это? И Вера отвечает на вопрос: зачем я здесь? Не зачем мне это, а зачем я здесь? Я здесь для того, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. Существует вечное, бесконечное, истинное счастье, для которого мы созданы. Бог бесконечно счастлив, и Он творит мир, Он творит каждого из нас для того, чтобы мы обрели вечное счастье с Ним. И мы созданы для того, чтобы Его искать и найти. Конечно, это меняет нашу жизнь очень сильно, в том числе на чисто земном уровне. Это меняет наши отношения с другими людьми, это меняет наши отношения к себе, это меняет наши отношения к миру в целом. Меняет просто очень сильно. Иногда, ну, поразительно сильным образом, когда человек, там, не знаю, был бандит, стал законопослушный гражданин, был алкоголик, он освободился от своего порока. Был блудник, а сейчас он верный, заботливый семьянин. Земная жизнь меняется тоже очень сильно. И в лучшую сторону. Но Вера отвечает даже не на вопрос, зачем она мне. Она отвечает на вопрос, зачем я. Когда вас спрашивают, с чего вдруг сознание нематериально, вы постоянно проводите аналогию про радиоволны. Никто не видел радиоволн без приемника. Радиоволны воздействуют на приемник, как душа на мозг. Если ломается приемник, то искажается или прекращается звук. Этим устраняются постоянные нападки атеистов, тыкающих пальцем в тот факт, что химическое или физическое воздействие на материальный мозг изменяет якобы нематериальное сознание. Не знаю, насколько можно не дружить с логикой, чтобы всерьез относиться к этому вопиющему софизму. Во-первых, аналогия – это не доказательство чего-либо. Во-вторых, аналогия совершенно неадекватна. Приемник радиоволны – материальная, казуально замкнутая система, как двигатель внутреннего сгорания пары бензина. Мозг, по вашей идеологии, принципиально иная, якобы открытая для нефизических воздействий система. Вопрос, что вы хотите сказать этой аналогией? Аналогия не доказывает, да, я не претендую на то, что она доказывает. Аналогия просто демонстрирует, что нечто невидимое может проявлять себя в видимом мире. Радиоволны невидимы. И они проявляют себя в видимом мире. Прямо сейчас я веду эфир при помощи невидимых радиоволн. Но относительно того, что мозг – открытая система, понимаете, в чем дело? Материализм, он ошибочен прежде всего, если брать самый бойный такой аргумент против материализма, потому что материализм неизбежно отрицает свободную волю. Вот есть книжка, я как-то читал, Роберта Сапковского «Все решено». Это такой очень крепкий научпоп, как, вот знаете, я пионером очень любил научно-популярные книжки. Вот мне тоже очень понравилось. Но Сапковский, он нейробиолог, он при этом материалист, и он доказывает, что нет никакой свободной воли при материализме, ниоткуда ей взяться. И это абсолютно общее место у всех материалистов, которых я читал. Сапковский, он просто очень долго, въедливо так это все объясняет, он рассматривает все попытки как-то вставить свободную волю в этот мир, в котором существует только материя. И он объясняет, почему это невозможно. То есть, если материализм истинен, свободной воли не существует. И это верный тезис, да, если материализм истинен, то все наши акты мышления и произволения определяются процессами в нашем головном мозге. Процессы в нашем головном мозге определяются вечными, неизменными законами природы. Законы природы невозможно нарушить даже за очень большие деньги. Следовательно, свободной воли не существует. Это как бы, ну, очевидно с точки зрения материализма. Сапольский объясняет, почему нельзя возлагать на людей ответственность за их поступки. Значит, нет свободной воли. Значит, у тебя не было свободного выбора. И значит, ты несешь ответственности за свои поступки. Если один человек у нас такой честный труженик, он хороший семьянин, он прекрасный гражданин, он там налоги платит вовремя, вообще он большой молодец, это просто значит, что у него хорошо сформировались области мозга, которые, по-моему, префронтальная кора, если я не перепутал, вот эта самая префронтальная кора у него выросла, потому что он вырос, ну, гены хорошие, плюс он вырос в каких-то хороших, подходящих условиях, у него была заботливая семья, он жил в безопасности, его нормально учили, воспитывали. И то, что он является таким добропорядочным человеком, ни в малейшей степени не результат его выбора. А если другой человек у нас вор и бандит, то это почему? Потому что у него префронтальная кора не развилась. Почему она не развилась? Ну, потому что он вырос в гетто, у него, значит, все его родственники бандиты, он с детства сталкивался с жестоким насилием, и у него там мозг не в состоянии тормозить агрессивные импульсы. То есть, если вы первого человека, как-то его оскорбят, он пожмет плечами и дальше пойдет, то этот бедняга выхватит нож, там кого-нибудь зарежет, поедет в тюрьму на долгие годы. Но не виноватый. У него не так пошло развитие мозга, а пошло оно по причинам, которые от него никак не зависели. И вот, что очень смешно дальше делает Сапольский, он обрушивается на людей, которые с ним не согласны. Он там категории разные, там есть разные категории, которых он бронит. Он там бронит нью-эйджеров за то, что они выдают свои построения за науку. И он особенно обрушивается на психоаналитиков, которые были в конце 40-х годов Америки, и они считали, что шизофрения – это результат неправильного воспитания, что если у матери подросток, дочь или сын страдает шизофренией, то это мать виновата, она что-то сделала не так. И сейчас мы точно знаем, что ни в коем случае никак не связано с поведением матери. Это органическое поражение мозга. Это не результат воспитания. Родители тут не виноваты ни в малейшей степени. Но какое-то время считалось, что виноваты родители, и на бедных матерей возлагалась ответственность за тяжелую болезнь сына или дочери, к которым они не имели отношения. И он очень сильно ругается на этих психоаналитиков и даже приводит пример, там, сочувственно цитирует какого-то журналиста, который воображает целый Нюрнбергский процесс над этими психоаналитиками, которые напрасно возлагали на бедных матерей вину за шизофрению их отпрысков. И это сразу вызывает вопрос, минуточку. Но ты же нас на целую книгу потратил на то, чтобы обосновать, что у человека нет свободной воли. Но тогда же и у этих психоаналитиков не было свободной воли. Чего ты тут распрокурорился? Чего ты их обвиняешь, когда у них нет свободной воли? Отрицать свободную волю оказывается невозможным и бессмысленным. Мы не можем в реальности отрицать свободную волю, потому что отрицание свободной воли есть сам по себе акт свободной воли. Мы выносим постоянно моральные суждения, мы кого-то хвалим, кого-то порицаем. Мы не можем от этого уйти. Свободная воля есть непреложный факт нашего существования. Иначе мы не могли бы вести дискуссии, потому что дискуссия предполагает, что я свободно решил рассмотреть ваши аргументы и, может быть, даже приму решение переменить мое мнение, когда я хорошенько в них разберусь. Но если материализм верен, свободной воли нет, следовательно, материализм ложен. Это вот довод от свободной воли, но есть еще ряд причин, по которым материализм ложен. Так называемая трудная проблема сознания, потому что Сознание характеризуется восприятием от первого лица тем, что в философии сознание называется квалия, то есть по латыни квалия, каково оно, это непосредственно переживаемый человеком опыт. Например, вкус экзотического блюда. Его нельзя описать на языке процессов, которые происходят в ваших нейронах. У философа Томаса Нагеля, он атеист, кстати, но он нашел ряд доводов против материализма очень хороших. У атеиста Томаса Нагеля есть статья «Каково быть летучей мышью?». И он там приводит такой пример, что летучая мышь ориентируется в пещере при помощи эхолота. Такой у нее есть орган восприятия. У нас его нет, мы понятия не имеем, что так. Как это воспринимать мир при помощи эхолота? Мы можем эту летучую мышь обвешать датчиками, отследить все события у нее в мозгу, какие нейроны возбуждаются, когда она использует этот эхолот. Но у нас все равно не будет вот этого опыта от первого лица. Таким образом, сознание не транслируется вообще, его невозможно адекватно описать на языке физики. Материализм поэтому не верен. Ну, еще там по массе причин не верен, там можно вспомнить эстетический аргумент. Например, очень известный атеистический публицист Кристофер Хитченс, покойный, но вот он писал, что взгляните на фотографии, полученные телескопом Хаббл, насколько величественные, грандиозные, повергающие в трепет галактики нам открываются. И посмотрите, насколько Вселенная на самом деле удивительна там, и выкиньте из головы все эти библейские сказки. Но если он говорит, что галактики, они прекрасны, величественны, они, значит, обладают какими-то свойствами, которые являются нефизическими. Красота, величие – это все нефизические свойства. Они не могут быть описаны на языке естественных наук. Они сводятся к материи. В материальном отношении галактики есть спектр, светимость, скорость относительно других галактик, еще какие-то характеристики. Красота и величие – это нематериальные характеристики. И это значит, что если у нас какие-то объекты во Вселенной обладают нематериальными характеристиками, материализм уже ложен. То есть материализм ложен по огромному количеству причин, и то, что на человеческое сознание воздействует состояние мозга, ну, конечно, воздействует, оно и должно. Сознание – это не призрак в машине. Сознание, оно очень плотно сцеплено с телом. Оно проявляет себя в этом мире через тело. И, конечно же, от состояния тела, состояние вашего сознания зависит. Но это не значит, что сознание можно свести к телу. Есть масса причин, по которым это невозможно. Сознание и тело, они взаимодействуют в обе стороны. Унылый дух сушит кости. Есть широко известный эффект плацебо, когда человеку становится лучше физически из-за того, что он убедил себя в том, что он получает должную медицинскую помощь, или эффект ноцебо, когда человек помирает от того, что он уверен, что он отравлен, хотя это не так на самом деле. Сознание, оно взаимодействует с телом в обе стороны. Человек с псевдонимом Мышак. Я говорил и еще раз повторю, что душа человека после его смерти, поднимаясь в определенные духовные миры, не возвращается в наш мир в качестве души другого человека. Например, при рождении ребенка в него не вселяется чья-то чужая душа. Однако при этом не исключается, что какие-то элементы души одного человека могут стать элементами души другого человека. И еще, когда человек погружается в сон, часть его души поднимается вверх. Когда он просыпается, она к нему возвращается. Автор текста равен Илиагу Эссес. Что мы имеем в виду под частями души? Человеческое «я», оно вообще-то неделимо. «Я» не делится на части. Оно является монадой. Человеческое «я», оно может иметь, там, переживать сложные эмоции, иметь сложные мысли, какие-то сложные картины помышлять, но само по себе «я» не делится на части. Поэтому идея, что какая-то часть моего «я», она там отделилась, куда-то пошло, Но оно не очень понятно, потому что сознание «я», оно в принципе является монадой, оно не делится на части. Саша, для христианства принципиально родословная Иисуса. Я недавно с удивлением для себя узнал, что огромное количество христианских священников и богословов отрицают, что Иисус был еврей, и утверждают, что он и его мама галилеяне. Что это, христианский антисемитизм или есть почва для таких утверждений? Честно говоря, я себе с трудом представляю священника, который стал бы отрицать, что Иисус еврей. Потому что это какая-то страшная безграмотность. Просто чтобы быть священником, надо учиться в семинарии и хотя бы быть знакомым со Священным Писанием. То есть я не видел священников, которые бы такую ерунду утверждали. Конечно, Иисус еврей. Это не просто факт. Это важно с вероучительной, с догматической точки зрения. Потому что евреи – это народ, который специально был создан Богом, создан и возвращен Богом, вот специально для того, чтобы в этом народе совершилось боговоплощение, чтобы в этом народе явилась Дева Мария, в этом народе воплотился Иисус, в этом народе явились апостолы. То есть евреи, они для того-то и избраны были Богом, чтобы в их среде воплотился Спаситель всех народов. То, что Иисус еврей, это часть Божьего замысла. Собственно, Бог призвал Авраама для того, чтобы вот в конце концов, в итоге, в этом народе воплотился Иисус. Поэтому то, что Иисус еврей, это не просто, это не случайность, это важная часть Божьего замысла. Он является евреем, потому что еврейский народ был для него избран, для него Бог призвал Авраама, для него Бог вывел евреев из Египта, для него Бог провел Израиль через всю его историю. То есть Иисус еврей в абсолютном смысле. Он, как вам сказать, он самый еврейский еврей, который вообще есть на свете. Поэтому это важно догматически. Были ереси, которые утверждали, отрицали, вернее, полноту человеческой природы Иисуса. И они пытались действительно как-то убрать вот то, что Иисус есть еврей. Был Маркион там в свое время, который отрицал реальность боговоплощения. Там были гностики. Но всю ереси церковь это отвергает. Иисус обладает человеческой природой. У него две природы. Он одновременно целиком и полностью Бог и целиком и полностью человек. Как у человека, у него есть определенное происхождение. У него есть определенные черты лица. У него есть определенный родной язык. Он родился и вырос среди определенного народа. У него мама определенной национальности. У него апостолы тоже принадлежат к определенной этнической группе. И они там все евреи. И я еще раз подчеркну, это не случайно так получилось, что они евреи. Еврейский народ был ровно для того избран, чтобы в его среде воплотился Иисус. Потом говорить, что Иисус не еврей, это какая-то дикая безграмотность, и мне очень сложно как-то предположить, что вот реально священники могли что-то такое говорить, или богословы. Какие богословы? Это настолько дикая безграмотность, что я не думаю, что какой-то нормально наставленный, нормально катехизированный христианин что-то такое скажет. Касается галилеянин, ну, Галилея – это местность. Название местности. В этой местности жили евреи. То есть говорить, что Иисус не еврей, а галилеянин, это с таким же успехом можно сказать, что, не знаю, там, Вася Пупкин, он не русский, он калужанин. Вот Калуга – это там город, населенный главным образом русскими. Точно так же Галилея – это местность, населенная главным образом евреями. Андрей, католики, православные, некоторые протестанты исповедуют один и тот же символ веры, если не так, поправьте, в котором есть слова верую во единую святую соборную апостольскую церковь, что каждый из нас имеет в виду, если мы разделены, каждый считает, что его церковь святая апостольская, или имеется в виду церковь тела Христова. Действительно, православные католики, практически все протестанты, исповедуют Никео-Царьградский символ веры, и там есть слова о церкви. Другое дело, что разные конфессии по-разному понимают церковь. Скорее всего, протестанты будут делать упор на невидимые церкви, которые объединяют всех истинно верующих во Христа. Православные католики будут подчеркивать церковь как там, вполне видимую земную структуру. То есть тут будет несколько расходиться понимание того, что такое церковь, как она себя проявляет в мире. Андрей, православное понимание Священного Писания базируется на святых отцах. Почему они святые? Кто это определил? Есть ли между ними так называемый консенсус патрум, о котором говорит отец Георгий Максимов, ведь во многих вопросах их мнения часто противоположны. Между святыми отцами есть догматическое согласие. То есть все святые отцы исповедуют, что Иисус есть истинный Бог и истинный человек. Они все исповедуют Святую Троицу. Они все придерживаются определенной догматики. В этом отношении мы, конечно же, говорим о том, что не согласны между собою. И относительно того, что понимание Писания базируется на святых отцах, тут важно две вещи понять. Что, конечно же, мы не первые читаем Библию. Библию с благоговением читали, вникали в ее смысл, старались по ней жить многие поколения христиан до нас. Святые отцы – это люди не случайные, это люди, которые были церковью признаны как авторитетные и уважаемые толкователи Священного Писания. Это не случайные люди, это люди, которые в истории церкви помогли сформулировать ее догматику, помогли сформулировать ее веру. И глубокое почтение, которое в православной традиции проявляют к святым отцам, оно абсолютно обосновано. То есть, если их почитать, действительно, замечательно глубокие мыслители и люди очень горячие и искренние веры. То есть, святые отцы, это очень хорошо, их стоит читать. Другое дело, что иногда так бывает, что люди, как вам сказать, выбирают несколько любимых цитат из святых отцов и думают, что вот теперь этим можно заменить Писание. Но отцы в этом не виноваты никак, потому что если мы открываем, собственно, отцов, то мы видим, что отцы постоянно ссылаются на Писание, они постоянно дышат Священным Писанием, у них весь строй их мышления, он полностью сформирован Священным Писанием. Святые отцы – это глубоко библейские мыслители. При этом могут ли у отцов быть противоречия в недогматических вопросах? Могут. Есть догматы веры, которые обязательны для всех православных христиан. Ну и, слава Богу, их разделяют христиане вообще. Есть мнения, в которых святые отцы могут расходиться. Это не страшно. Это совершенно нормально. Внутри вот этих догматических рамок могут существовать разные мнения, и это нормально. Святые люди могут разногласить между собой в недогматических вопросах. Нас не должно это совершенно пугать, совершенно естественное явление. Святой Дух мягко наставляет людей в истине. И он не уничтожает индивидуальность человека, он не уничтожает его личный поиск, личное мышление. Поэтому у святых отцов могут быть разногласия, нас это не должно совершенно ужасать. У них есть полное согласие в том, что касается догматических истин. В каких-то других вопросах они могут по-разному смотреть на вещи. Нас это пугать совершенно не должно. Если Библия богодухновенна, как Бог мог ошибаться? Например, в Библии говорится о жвачном зайце, и мы теперь знаем, что заяц не является жвачным животным. Значит, Библия безошибочна с точки зрения той цели, для которой она была создана. И Библия – это не прямая речь Бога, она содержит прямую речь Бога. Но Библия – это книга, которая описывает отношения людей и Бога. Библия возникает внутри народа Божия, который ведет Бога. И вот в Библии могут содержаться представления о природном мире, которые соответствуют той эпохе и культуре. Они сами по себе не являются чем-то сверхъестественно открытым. Цель Библии в том, чтобы привести нас к спасительным отношениям с Богом. Не в том, чтобы там нам рассказывать про зайцев. Это не передача в мире животных. Поэтому ну, я слышал, что там на самом деле не о зайце речь идет, о каком-то другом зверьке. Но это даже не важно. Насколько библейские авторы в своей классификации животных там совпадали с Карлом Линнеем, абсолютно не имеет отношения к делу, не имеет отношения к нашему спасению. Еще один вопрос. Правда ли, что в Библии написано, что небо твердое? Как вы решаете эту проблему? В Библии есть высказывание, что небо твердое. Ну, например, там вот твердь небесная, это по, если мы смотрим просто прямое значение слов, такой твердый купол. Или в книге Иова говорится, не ты ли распростер небеса твердые, как литое зеркало. В то время люди себе так представляли устройство мироздания, что Вселенная, это вот она накрыта таким твердым куполом. И сейчас мы знаем, что это не так. Но, понимаете, цель Библии не в том, чтобы сообщать нам природную картину мира, как устроена природа. Цель Библии в том, чтобы открывать нам путь спасения. Что касается представления о природном мире, Библия находится на уровне, вот как люди тогда себе представляли мир. Святой Дух не ставит себе целью рассказывать им, что на самом деле все по-другому, там вот на самом деле был большой взрыв. Люди бы этого не поняли. И это незачем. Цель Библии – привести людей к отношениям с Богом. Если мы и христиане, Виктор, и эволюционисты, откуда взяться к грехопадению? Откуда у нас болезнь, мутации и прочее? Ну, как откуда? Грехопадение – это выбор, которому человек отвернулся от Бога. И мы читаем в книге «Бытия», что человек-то не является изначально бессмертным. Мы читаем, когда после грехопадения Бог говорит, и теперь, как бы он не вкусил от древа жизни, не стал жить вечно. То есть он еще не живет вечно изначально. Изначально он не является бессмертным. Даже Адам не является бессмертным изначально. Адам должен обрести бессмертие в общении с Богом, но эту возможность он провалил в результате грехопадения. В результате грехопадения человек утратил общение с Богом, он утратил бессмертие, которое Бог ему должен был даровать. Но изначально Адам не был бессмертным, это не подразумевается в тексте. Поэтому было бы вообще неверно думать, что до грехопадения там даже животные были бессмертны, и тигр, он был бессмертный и травоядный. Да не утверждает Библия ничего такого. До грехопадения даже Адам был, не обладал бессмертием. А Виктор, зачем Моисей 40 лет просто водил людей кругами? Если ответ на то, что нужно было вырастить новое, свободное от рабства поколение, обязательно для этого всегда в движении надо было быть. Нельзя было где-то осесть в пустыне. Нельзя было осесть в пустыне, потому что пустыня не является землей обетованной. Пустыня – это пустыня. Через нее надо пройти, чтобы дойти до земли обетованной. И точно так же мы должны понимать, что вот мир, в котором мы находимся, это пустыня, это не наш родной дом. В наш родной дом мы идем. Но я боюсь, что время уже подошло к концу, и я должен уже с вами на сегодня прощаться. Большое вам спасибо за внимание, спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но, увы, должен уже с вами прощаться. До свидания, всего вам доброго, до новых встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.